Борьбу за власть никто не отменял. Пленум ЦК собрали в 18:00 в Свердловском зале Кремля. Места в зале не были закрепленными, но все знали, кому где полагается сидеть. Чужие места не занимали. К столу президиума первым вышел Брежнев. Стало ясно, он и будет руководителем партии. Хрущев сидел в президиуме, понурив голову. Ему было очень тяжело. Леонид Ильич открыл пленум коротким словом. Он рассказал, что членам президиума ЦК пришлось 12 октября обсудить важнейшие вопросы принципиального характера. В ходе обсуждения неизбежно зашел разговор и о ненормальной обстановке в президиуме ЦК. Приняли решение обсудить эти вопросы в присутствии Хрущева. «Все выступившие, — сказал Брежнев, — были едины во мнении, что в работе президиума ЦК нет здоровой обстановки, что обстановка сложилась ненормальная, и повинен в этом в первую очередь товарищ Хрущев, вставший на путь нарушения ленинских принципов коллективного руководства жизнью партии и страны, выпячивающий культ своей личности. Президиум ЦК с полным единодушием пришел к выводу, что вследствие скоропалительных установок товарища Хрущева, его непродуманных волюнтаристских действий в руководстве народным хозяйством страны, допускается большая неразбериха. Имеют место серьезные просчеты, прикрываемые бесконечными перестройками и реорганизациями. Президиум ЦК, считая нетерпимым создавшееся положение, единодушно признал необходимым созвать безотлагательно пленум Центрального комитета партии и вынести этот вопрос на обсуждение и решение пленума. Эти слова Брежнева в стенограмму пленума, разосланную на места, не включили. Если верить правленной стенограмме, то Брежнев почти сразу передал слово секретарю ЦК Михаилу Андреевичу Суслову, который зачитал заранее подготовленное обвинительное заключение по делу Хрущева. Почему доклад доверили Суслову? Подгорный выступать отказался. Брежнев не спешил вылезать на трибуну. Молодым давать такой доклад не хотели. Суслов, как официальный партийный идеолог, оказался подходящей фигурой, хотя его привлекли к заговору в последнюю очередь. Когда с ним завели разговор о необходимости снять Хрущева, он занял осторожно выжидательную позицию, хотя не мог не чувствовать, что Никита Сергеевич относится к нему пренебрежительно. Начетчик по натуре, Суслов искал прецедент в истории партии, но не находил. Еще никогда руководителя компартии не свергали. Михаил Андреевич озабоченно говорил, а не вызовет ли это раскола в партии или даже гражданской войны? Но, оценив расстановку сил, быстро сориентировался. «В смещении Хрущева Суслов никакой роли не сыграл», — уверенно говорил мне тогдашний первый секретарь московского горкома Егорычев. «Ему просто не доверяли». Суслов и Егорычев вместе ездили в Париж на похороны генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза, скончавшегося 11 июля 1964 года. Егорычева попросили во время поездки аккуратно прощупать Суслова, как он отнесется к смещению Хрущева. В Париже перед зданием советского посольства был садик. Они вдвоем вышли погулять. Чужих ушей нет. И, воспользовавшись случаем, Николай Григорьевич попытался заговорить с Сусловым. «Михаил Андреевич, вот Хрущев сказал, что надо разогнать Академию наук. Это что же, мнение президиума ЦК? Ну, это же безумие. Хрущев это произнес, а все молчат, значит, можно сделать вывод, что таково общее мнение». Тут стал накрапывать легкий дождичек. Суслов поспешно сказал, «Товарищ Егорычев, дождь пошел, давайте вернемся». Бесконечно осторожный Суслов не рискнул беседовать на скользкую тему, даже один на один. Через несколько месяцев, сразу после окончания Октябрьского пленума, на котором Хрущева отправили на пенсию, Михаил Андреевич посмотрел в зал, где сидели члены ЦК, спросил, «Товарищ Егорычев есть?» Он плохо видел. Егорычев откликнулся, «Я здесь». Суслов довольно кивнул ему. «Помните нашу беседу?» Париже. На пленуме было заметно, что с членами ЦК хорошо поработали. Когда выступал Суслов, в нужных местах они кричали правильно. Еще недавно они также поддакивали Хрущеву. Суслов говорил о мании величия Хрущева, его самовольстве, о высокомерном отношении к товарищам, о том, что поездки первого секретаря носили парадный характер. При этом каждая поездка всегда сопровождалась огромными отчетами, публикуемыми и передаваемыми во всех органах печати, по радио и телевидению. В этих отчетах фиксировался буквально каждый чих и каждый поворот Хрущева. Эти отчеты, наверное, набили всем нашим людям оскомину. Пройдет совсем немного времени, и Суслов будет следить за тем, чтобы газеты и телевидение как можно пышнее освещали исторические визиты товарища Леонида Ильича Брежнева. Суслов перечислил серьезные ошибки Хрущева, особенно в сельском хозяйстве, поставил ему в вину постоянные реорганизации и перестройки, поспешность и несерьезность в международных делах. Михаил Андреевич зачитывал доклад около 2 часов, закончил и иезуитский. Признавая правильную критику в его адрес, товарищ Хрущев просил разрешить ему не выступать на пленуме. Никто из членов Центрального комитета не попросил слова. Единодушно освободили Хрущева от его высоких должностей. Кто-то предложил вывести его и из состава ЦК, но это требовало тайного голосования, и никто рисковать не захотел. Организаторов устроило бы только единодушное голосование, а его могло и не быть. Никита Сергеевич остался до очередного съезда партии членом ЦК. Уехал домой. Постановили также признать нецелесообразным в дальнейшем объединять в одном лице обязанности первого секретаря и председателя Совета министров. Доклад, прочитанный Сусловым, историки считают мягким, поскольку существовал еще один зубодробительный вариант, подготовленный Дмитрием Степановичем Полянским. Ему в последние годы сильно доставалось от Хрущева, и запас злости накопился порядочный. Он рассчитывал произнести главную речь, но старшие товарищи не дали ему такой возможности. Полянский был молод и амбициозен. Зачем укреплять его позиции? Конечный вариант его 70-страничного доклада был отпечатан в 4 экземплярах. Один экземпляр Дмитрий Степанович вернул в общий отдел ЦК с просьбой приложить к материалам Октябрьского пленума, остальные 3 Полянский собственноручно разорвал и отдал на уничтожение в первый сектор. Подготовка материалов к заседаниям президиума общего отдела ЦК, где бумаги по установленному порядку сожгли. Брежнев сам определил уровень жизни пенсионера Хрущева. Сохранилась написанная рукой Леонида Ильича не слишком грамотная записка. Первое. Пенсия 5500 рублей по новому курсу. Второе. Кремлевская столовая. Третье. Поликлиника 4-го главного управления. Четвертое. Дача на Петрова Дальний, Истра. Пятое. Квартиру в городе подобрать. Шестое. Машину легковую. Относительно машины устно сказал помощникам «не новую». Никите Сергеевичу выделили небольшую дачу и рекомендовали в город не приезжать. Хрущев, ссылаясь на большую семью, просил оставить ему дотацию для столовой и лечебного питания в 100 рублей, как министрам. Ему оставили 70, как чиновникам средней руки. Спустя много лет «Вечерняя Москва» опубликовала интервью с личной поварихой Хрущева. Она прекрасно помнила день, когда его сняли. 14 октября 1964 года мой муж, который работал в охране у Хрущева, пошел, как обычно, поутру на службу и тут же вернулся. Что-то случилось. Только я приехал, как нас всех посадили в автобус и развезли по домам. Я испугалась, быстрее в особняк, приезжаю, дверь открывает незнакомый человек и говорит: «Вашего хозяина сняли». Председатель комитета госбезопасности Семичастный ласково так мне говорит: «Иди и спокойно работай, потому что все это тебя не касается». А как работать? Нина Петровна нет, она в Карловых Варах отдыхает. Никита Сергеевич вернулся в особняк на Ленинских горах поздно вечером. Его ждали дочь Рада, сын Сергей. Пришел Серго Микоян, один из сыновей Анастаса Ивановича, занимавшего соседний особняк, Хрущев вышел из машины и, ни слова не говоря, поднялся к себе наверх. Приехавший одновременно Анастас Микоян наставительно сказал молодежи: «Хрущев забыл, что и при социализме бывает такая вещь, как борьба за власть». Рада Никитишна Аджубей рассказывала мне, что в тот момент даже не особенно сожалела о выходе отца на пенсию. «Это даже к лучшему. Программа Хрущева исчерпала себя. Дальше придет молодая команда и пойдет дальше». А по всей стране избавлялись от портретов Хрущева. Его вычеркивали из истории страны, словно и не было такого руководителя советского государства. В 2 часа ночи заместителю председателя Фрунзенского райисполкома Москвы Дмитрию Квоку позвонил первый секретарь райкома и велел немедленно приехать. «Что случилось?» «Это не телефонный разговор, сказано, выполняй». Когда Квок приехал, секретарь райкома доверительно сказал: «Только что закончился пленум ЦК, Хрущева сняли». «Понял?» «Понял. Тогда поехали по району». «Район спит, никто ничего не знает, что мы сейчас увидим». «До тебя, видно, не доходит. Поехали!» Объехали весь район, тишина. Остановились возле метро «Фрунзенская». На работу Хрущев ехал по Комсомольскому проспекту. У станции метро «Фрунзенская» стояла 25-метровой высоты конструкция. На панно был изображен улыбающийся Никита Сергеевич со всеми своими наградами. «Портрет надо немедленно снять, но чтобы об этом никто не знал», — распорядился секретарь райкома. «Как же снять, чтобы никто не знал? Кран нужен, рабочие нужны». Секретарь райкома сообразил: «Вызывай художника, скажи, что портрет нужно подправить в связи с успешным полетом космического экипажа во главе с Владимиром Комаровым». Дмитрий Квок вернулся в исполком, когда было около 4 часов утра, и позвонил начальнику ремонтно-строительного управления Мирону Петровичу Ткачуку, бывшему фронтовику. Когда тот снял трубку, сказал ему: «Мирон Петрович, нужно срочно прибыть в райисполком». Тот, ничего не спрашивая, ответил: «Слушаюсь». Добирался он до райисполкома пешком. За это время вновь позвонил первый секретарь райкома: «Знаешь, я тут проконсультировался с горкомом. Рекомендовали до опубликования решения пленума портрет не снимать. Все, о чем знаешь, держи пока в тайне». Тут появился Ткачук в военной форме и отрапортовал: «По вашему приказанию, подполковник запаса Ткачук прибыл». Что было делать? Квок сказал правду. «Понимаешь, Мирон, сегодня ночью освободили от должности Хрущева, и я тебя вызвал, чтобы организовать работу по замене его портрета у метро «Фрунзенская». Но пока ты шел, команду отменили». «А я подумал, опять война», — с облегчением произнес Ткачук. После того, как Хрущев лишился своих должностей, Брежнев, председательствовавший на пленуме, поставил вопрос об избрании первого секретаря ЦК. Как свидетельствует стенограмма, из зала сразу же раздались подготовленные голоса: «Предлагаем избрать первым секретарем ЦК нашей партии товарища Брежнева!» Остальные зааплодировали. В председательское кресло пересел Подгорный, чтобы провести голосование. «Внесено предложение избрать первым секретарем ЦК товарища Брежнева. Других предложений нет?» «Нет. Будем голосовать. Кто за то, чтобы избрать товарища Брежнева первым секретарем ЦК нашей партии? Членов ЦК прошу поднять руки». «Прошу опустить». «Кто против?» «Воздержался». «Предложение принято единогласно». В зале опять стали аплодировать. Решающий голос имели только члены Центрального комитета, но Подгорный решил показать полное единодушие всего партийного руководства. «Давайте, товарищи, — предложил он, — проголосуем вместе с кандидатами и членами ревизионной комиссии. Кто за то, чтобы избрать товарища Брежнева первым секретарем ЦК КПСС, прошу поднять руки». «Прошу опустить». «Кто против?» «Кто воздержался?» «Товарищ Брежнев избран единогласно». Новые аплодисменты. Все встали.
Леонид Ильич был избран не только первым секретарем ЦК КПСС, но и председателем бюро ЦК по РСФСР. Через полтора года на ближайшем партийном съезде созданное Хрущевым бюро упразднили. Счастливый Брежнев вернулся на председательское место. Он сказал несколько положенных в таких случаях слов, которые в стенограмме облагородили и довели до совершенства. «Я благодарю членов ЦК и кандидатов в члены ЦК, членов ревизионной комиссии, всех вас, товарищи, за высокое доверие, которое вы мне оказали. Я понимаю всю тяжесть и ответственность порученного мне сегодня дела и постараюсь отдать все свои силы, опыт и знания для того, чтобы, безусловно, при вашей поддержке, оправдать то высокое доверие и честь, которое вы мне оказали». И он вновь услышал аплодисменты, которые отныне станут сопровождать каждое его появление на публике. А политическая карьера Никиты Сергеевича Хрущева завершилась.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году.